Глава вторая. Пробуждение. На то, чтобы проснуться полностью, у него ушел день. Когда он впервые открыл глаза, то увидел только белый туман, из которого в течение следующих 10 часов постепенно выступали расплывчатые белые фигуры. В следующие 10 часов он смог узнать в них врачей и медсестер. Люди во время отложенного оживления не чувствуют, как течет время. И Шэнь Хуабэй сначала думал, что слабое сознание является частью процесса входа в гибернацию. Что, возможно, в системе гибернации произошел сбой, пока он погружался в сон. По мере того, как его зрение улучшалось, он осматривал больничную палату, мягко освещенную светильниками на белых стенах. Это место было ему знакомо, что подтверждало мысль о том, что он еще не погрузился в сон. В следующий момент стало ясно, что он ошибался. Белый потолок палаты засиял голубым светом, и на этом фоне проступили четкие белые буквы. «Приветствуем вас! Ваш провайдер отложенного оживления Living Earth Cryogenics заявил о банкротстве в 2089 году». Ответственность за ваше состояние была передана корпорации Jade Cloud. Серийный номер вашей гибернации WS68200402-118. Вы сохранили все права и привилегии, положенные вам по контракту с Living Earth Cryogenics. Вы прошли лечение перед тем, как вас разбудили, и успешно вылечились от всех болезней. Просим вас принять поздравления корпорации Jade Cloud с новой жизнью. Вы провели в состоянии сна 74 года, 5 месяцев и 13 часов. Ваш счет полностью оплачен. Сегодня 16 апреля 2125 года. Добро пожаловать в будущее. К нему начал постепенно возвращаться слух, и 3 часа спустя он смог заговорить. После 74 лет глубокого сна его первыми словами были: «Где моя жена и сын?» Высокая, худая женщина-врач стояла у его постели. Она вручила ему сложенный листок бумаги.
«Доктор Шэнь, это письмо от вашей жены».
Шэнь Хуабэй бросил на доктора странный взгляд. «Еще до того, как я отключился, люди почти никогда не писали писем на бумаге», — подумал он. Ему удалось развернуть письмо, хотя руки еще оставались наполовину онемевшими. Еще одно доказательство того, что он путешествовал во времени. Бумага, сначала чистая, начала испускать лазурный свет, из которого складывались буквы по мере того, как свет скользил вниз по бумаге. Вскоре листок заполнили написанные слова. Перед тем, как погрузиться в криосон, он много раз воображал первые слова, которые скажет ему жена, когда он проснется. Но никогда не представлял себе того, что было написано на этой бумаге.
«Хуабэй, любимый, тебе грозит большая опасность. К тому времени, когда ты прочтешь это письмо, меня уже не будет в живых. Та доктор, которая дала тебе это письмо, доктор Гуо, ты можешь ей доверять. Фактически она, возможно, единственный человек на Земле, кому ты можешь доверять. Выполняй все ее указания. Прости меня за то, что нарушила обещание. Я не разбудила тебя через 40 лет. Ты не можешь себе представить, каким человеком стал Юань и что он сделал. Как его мать, я чувствовала, что не смогу посмотреть тебе в глаза. Мое сердце разбито. Моя жизнь потрачена зря. Прошу тебя, будь осторожен».
«Мой сын, где Шэнь Юань?» — закричал Хуабэй, с большим трудом приподнявшись на локтях.
«Он умер 5 лет назад».
Тон врача был ледяным, совершенно равнодушным к той боли, которую причинило это послание. Будто осознав это, она смягчилась и прибавила:
«Вашему сыну было 78 лет».
Доктор Гуо вынула из кармана халата карточку и подала ее Хуабэю.
«Вот ваше новое удостоверение личности. Информация, которую оно содержит, объясняет письмо вашей жены».
Хуабэй рассмотрел письмо с лицевой и с обратной сторон. На ней ничего не было, кроме короткой записки Вэн Цзя. Когда он вертел ее, казалось, что бумага переливается, как жидкокристаллические экраны его времени, когда к ним прикасались. Доктор Гуо протянула руку и нажала на правый нижний уголок письма, и изображение письма сменилось электронной таблицей.
«Мне очень жаль. Бумаги, как вы знаете, уже не существует».
Хуабэ озадаченно посмотрел на нее.
«Лесов больше нет», — объяснила она, пожав плечами.
Потом она вернулась к таблице.
«Ваше новое имя? Ван Руо. Вы родились в 2097 году. Ваши родители умерли, и у вас нет близких родственников. Вы родились в Хух-Хо-То, во внутренней Монголии, но теперь поселились здесь», — сказала она, указывая на клеточку в таблице. «Это далекая деревушка в горах Нинся. Это самое подходящее место, какое мы смогли найти, учитывая обстоятельства. Там вы не будете привлекать внимание. До отъезда вам необходимо сделать пластическую операцию. Ни при каких обстоятельствах вы не должны упоминать вашего сына. Даже не должны проявлять к нему никакого интереса, если с вами о нем заговорит кто-то другой».
«Но я отец Шэнь Юаня. Я родился в Пекине».
Доктор Гуо замерла и снова стала холодной.
«Если вы заявите об этом публично, ваши гибернации и лечения окажутся напрасными. Через час вы будете мертвы».
«Что произошло?»
Хуабэю необходимо было знать сейчас же. Доктор холодно улыбнулась и заговорила.
«В этом мире есть много такого, чего вы, наверное, не знаете».
Она еле заметно покачала головой.
«Ну, нам надо спешить. Сначала вам нужно встать с постели и заново научиться ходить. Затем надо увести вас отсюда и как можно скорее».
Только Хуабэй открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, как раздался громкий стук в дверь. Дверь распахнулась, и 6 или 7 человек вбежали в зал и окружили кровать Хуабэя. Они все были разного возраста и одеты были по-разному, если не считать шляп, которые некоторые из них носили на голове, а некоторые держали в руках. У этих шляп были такие широкие поля, что они закрывали плечи хозяев, подобно тем соломенным шляпам, которые обычно носили крестьяне. У каждого также была прозрачная кислородная маска, которую некоторые из них сняли, когда вошли в помещение. Все они угрожающе смотрели на Хуабэя.
«Это отец Шэнь Юаня?» — спросил один из них.
По-видимому, он был самым старым из них, по крайней мере, лет 80, и носил длинную седую бороду. Не дожидаясь ответа доктора, он повернулся к остальным своим спутникам и кивнул головой.
«Он выглядит точно так же, как его сын. Доктор, вы выполнили свой долг. Теперь он наш».
«Откуда вы узнали, что он здесь?» — спокойно спросила доктор Гуо.
Не успела она получить ответ, как заговорила медсестра, стоящая в углу комнаты.
«Я им сказала».
Доктор Гуо повернулась и гневно посмотрела на медсестру.
«Вы предали доверие пациента?» «С радостью», —
ответила сестра, и ее красивое личико исказило гримаса. Один молодой человек схватил Хуабэя за халат и стащил его с кровати. Он лежал, парализованный, на полу, еще слишком слабый, чтобы двигаться. Девушка ударила его ногой в живот так сильно, что острый носок ее туфли чуть не проткнул ему живот. От невыносимой боли он извивался на полу, как рыба. Старик схватил Хуабэя за воротник и поднял его на ноги с необыкновенной силой. Он держал Хуабэя в вертикальном положении, безуспешно пытаясь заставить его стоять на ногах. Потом отпустил его, и Хуабэй упал на спину, ударившись головой об пол. В его глазах потемнело от боли. Кто-то сказал:
«Прекрасно. Это погасит малую часть долга этого негодяя перед обществом». «Кто вы? Люди?» —
слабым голосом спросил Хуабэй. Из его положения на полу, в окружении их ног, похитители казались ему группой угрожающих ему гигантов.
«По крайней мере, вы должны знать, кто я такой», — произнес старик, мстительно усмехаясь.
Снизу его лицо выглядело гротескно искаженным. Хуабэй содрогнулся.
«Я Дэн Ян, сын Дэн и Вэня».
Когда Хуабэй услышал это имя, У него внутри все сжалось. Он повернулся и схватился за низ штанин старика.
«Ваш отец был моим сотрудником и близким другом. Вы были одноклассником моего сына. Разве вы не помните? Боже мой, вы сын Ивэня? Не могу в это поверить. Тогда вы были...» «Убери от меня свои грязные руки!» — закричал Дэн Ян.
Молодой человек, который стащил Хуабея с кровати, нагнулся и вплотную приблизил лицо к лицу Хуабея. Его глаза были полны злобы.
«Послушайте, вы не старше, чем были тогда, когда уснули. Этот человек старше вас, и вы должны относиться к нему с уважением».
«Если бы Шэнь Юань был жив, он по возрасту годился бы вам в отцы», — громко произнес Дэн Ян, что вызвало взрыв смеха у окружающих. Он указал на одного из своих товарищей. «Когда этому молодому человеку было 4 года, его родители погибли во время катастрофы центрального прорыва», — сообщил он Хуабею. «А эта молодая госпожа потеряла родителей во время катастрофы потерянного болта. Ей не было еще и 2 лет».
Дэн Ян махнул рукой в сторону еще 2 человек из его группы.
«Эти люди вложили сбережения всей жизни в проект. Когда этот человек узнал, что проект потерпел крах, он пытался покончить жизнь самоубийством. А этот человек просто сошел с ума».
Он сделал паузу и прибавил.
«А что касается меня, то меня заманил в ловушку ваш сын-негодяй. Я выбросил мою юность и мой талант в эту проклятую дыру, и весь мир меня за это ненавидит».
Хуабей, все еще лежа на полу, качал головой, сбитый с толку.
«Шэнь Хуабей, это суд, и мы, жертвы проекта проникновения в Антарктиду, ваши судьи и присяжные. Все жители этой страны — жертвы, но нам дана особая привилегия свершить правосудие. Мы могли бы отправить вас в настоящий суд, но наша система правосудия теперь еще более запутанная, чем в ваше время. Адвокаты потратили бы целый год, несли бы всякую чушь во время рассмотрения вашего дела, а потом, вероятно, оправдали бы, как оправдали вашего сына. Нам потребуется не больше часа на вынесение справедливого приговора. И поверьте мне, когда мы его вынесем, вы пожалеете, что вас не прикончила лейкемия 70 лет назад».
Они начали глумиться над Хуабеем. 2 человека подхватили его под руки и потащили к двери. Он был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Его ноги волочились по полу.
«Мистер Шэнь, я сделала все, что могла», — сказала доктор Гуо, когда Хуабей был уже около двери.
Он хотел оглянуться на нее, единственного человека, которому он мог доверять в это жестокое время, как написала жена, но в том положении, в котором его держали, это было невозможно. Она снова заговорила у него за спиной.
«Не надо слишком отчаиваться. Жить в наши дни тоже нелегко».
Когда Хуабея вытащили наружу, он услышал, как доктор крикнула.
«Закройте дверь и включите очистители воздуха! Хотите задохнуться и умереть?»
Встревоженным голосом крикнула она, и было ясно, что ей уже безразлична его судьба. Когда они покинули больничную палату, Хуабей понял последние слова доктора Гуо. Воздух снаружи был едким, было трудно дышать. Его протащили по главному коридору больницы. Когда они вышли из здания, те 2 человека, которые его тащили, подхватили его под руки и повели. Он сделал глубокий вдох, испытывая облегчение от того, что оказался снаружи. Но вдохнул он не свежий воздух, как ожидал. Вместо него он вдохнул газ, еще более ядовитый, чем воздух больницы. Его легкие чуть не лопнули от боли, и он вдруг зашелся в приступе кашля, который никак не прекращался. Он начал задыхаться и услышал, как кто-то сказал: «Дайте ему респиратор, мы же не хотим, чтобы он умер раньше, чем мы осуществим правосудие». Кто-то надел на его нос и рот какое-то приспособление. Воздух, поступающий из него, имел странный вкус, но, по крайней мере, им можно было дышать. Другой голос сказал:
Нет необходимости давать ему защитную шляпу. Он не проживет долго, и ультрафиолет не успеет опять наградить его лейкемией. Это вызвало у всех взрыв жестокого смеха. Дыхание Хуабея стало несколько ровнее, а слезы, вызванные кашлем, начали высыхать, вернув зрение. Он поднял голову и в первый раз взглянул на мир будущего. Первое, что он заметил, были люди на улице. Все они носили прозрачные маски-респираторы и прикрывали головы большими соломенными шляпами, которые его похитители называли просто защитными шляпами. Еще он заметил, что, несмотря на теплую погоду, все кутались в одежду, не оставляя открытым ни кусочка кожи. Вдоль улицы по обеим сторонам стояли огромные небоскребы, такие высокие, что он ощущал себя будто в глубоком ущелье. Небоскребы – подходящее название для этих зданий. Они буквально дотягивались до серых облаков над головой. На узкой полоске неба между зданиями неярко светило солнце из-за облаков. Струйки дыма проплывали в лучах солнца, и он вскоре понял, что сами облака представляли собой скопление отравляющих газов.
«Замечательное время для жизни, правда?» — спросил Дэн Ян.
Его друзья от души захохотали, будто не смеялись целую вечность. Его понесли к ближайшей машине размером с седан, способную вместить 4-5 человек. Когда они приближались к ней, мимо них прошли двое, целеустремленно шагающие в другом направлении. Они носили каски, и хотя их форма была незнакома Хуабею, он догадался об их профессии. Он их окликнул.
«Помогите! Меня похищают! Помогите мне!»
Двое полицейских резко развернулись и подбежали к Хуабею. Они окинули его взглядом с ног до головы, обратив особое внимание на его больничный халат и босые ноги. Один из них спросил.
«Вы только что вышли из криосна, да?»
Хуабей слабо кивнул.
«Они меня похищают!»
Другой полицейский в ответ кивнул.
«Сэр, это обычное дело. Многие люди недавно очнулись от криосна, и чтобы их вернуть в общество, требуется много ресурсов. Люди обижены, сердиты и часто набрасываются на них».
«Здесь происходит другое!» —
начал Хуабей, но полицейский прервал его взмахом руки.
«Господин, теперь вы в безопасности».
Полицейский повернулся к Дэн Яну и его товарищам-заговорщикам.
«Этот человек явно еще нуждается в помощи медиков. Двое из вас должны отвезти его обратно в больницу. Мы тщательно расследуем это дело, а пока все вы семеро арестованы по подозрению в похищении человека».
Он поднес ко рту радиопередатчик на своем запястье и вызвал подкрепление. Дэн Ян подбежал и прервал его.
«Офицер, погодите минутку. Мы не противники криопроцедур. Посмотрите внимательно на этого человека. Он не кажется вам знакомым?»
Полицейские долго всматривались в лицо Хуабея. Один из них на несколько секунд стянул вниз респиратор, чтобы лучше видеть.
«Это Ми-Си-Си».
«Он не Ми-Си-Си, он отец Шэнь Юаня».
Оба полицейских с открытым ртом переводили взгляд Шэнь Хуабея на Дэн Яна. Молодой человек, родители которого погибли во время катастрофы центрального прорыва, придвинулся ближе к полицейским и что-то стал им шептать. Пока он говорил, полицейские время от времени бросали взгляды на Хуабея, и с каждым взглядом их глаза становились все холоднее. Когда они взглянули на него в последний раз, сердце его упало. У Дэн Яна появилось два новых сообщника. Полицейские приблизились к Хуабею, избегая смотреть ему в глаза. Один из них остался охранять его, а другой подошел к Дэн Яну и напряженным шепотом сказал.
«Мы ничего не видели. Что бы вы ни делали, не позволяйте никому догадаться, кто он такой. Будет бунт».
Не только слова полицейских привели в ужас Хуабея, но и то, как он их произнес. Он говорил, не обращая внимания на то, слышит ли Хуабей, будто тот был деталью пейзажа. Члены банды Дэн Яна быстро втолкнули Хуабея в машину и сели в нее вслед за ним. И как только завелся двигатель машины, ее окна потемнели, не впуская лучи солнца в машину и не позволяя Хуабэю увидеть то, что снаружи. Машина управлялась автоматически и была полностью лишена любых видимых органов ручного управления. Все молчали, пока не выехали на дорогу. Наконец Хуабэй рискнул задать вопрос, чтобы только прервать грозное молчание.
«Кто такой? Мисси-Си?»
«Кинозвезда», —
ответила девушка, осиротевшая во время катастрофы потерянного болта, который сидел рядом с ним.
«Он прославился, играя роль вашего сына. Шэнь Юань и инопланетные чудовища сейчас самые модные и известные злодеи».
Хуабэй заерзал на своем сиденье, стараясь отодвинуться подальше от девушки. При этом он нечаянно задел рукой кнопку под окном. Стекло в окне сразу же стало снова прозрачным. В него Хуабэй увидел, что они едут по огромной сложной эстакаде над шоссе. Она была забита машинами, которые двигались на расстоянии не больше 2 метров друг от друга. Внушало тревогу то, что автомобили не стояли на месте, как должны были при таком тесном соседстве. Они все мчались с максимальной скоростью, равной по крайней мере 100 км в час. Вся эстакада напоминала опасный аттракцион в парке. Машина мчалась к перекрестку дорог. Когда они приблизились к нему, их автомобиль свернул в сторону, чтобы поменять полосу движения. И когда уже казалось, что они сейчас столкнутся с другой машиной, образовался промежуток на соседней полосе, и их машина вписалась в него. Фактически для каждой машины открывался промежуток, и происходило это так быстро и плавно, что казалось, будто две полосы слились в одну. Хуабэй еще раньше понял, что их автомобилем управляет автомат. Теперь он осознал, что искусственный интеллект, ведущий машину, давал возможность очень эффективно использовать шоссе. Человек, сидящий на заднем сиденье, протянул руку, нажал кнопку, и стекло снова стало темным.
«Я не понимаю ничего в том, что происходит, и вы все равно хотите меня убить?» — спросил Хуабэй.
Сидящий впереди Дэн Ян повернулся к Хуабэю. После паузы он сказал неохотно.
«Ну тогда, наверное, мне придется вам рассказать».